Што адбываецца з Віктарам Бабарыкам? Дзе ён? У якім стане? Чаму ўлады хаваюць інфармацыю пра аднаго з найбольш вядомых палітвязняў? Наша тэма дня. Тут Ганна Соўсь, гэта падзея, каментар на канале Свабода Прэміум. І наш гость сёння былы палітвязень, блогер, адзін са стваральнікаў арганізацыі, якая аб'ядноўвае былых беларускіх палітвязняў, Аляксандр Кабанаў. Добры дзень.
Добрый день.
Аляксандр Кабанаў адбываў пакаранне ў той же Наваполацкай калоніі, дзе да шпіталізацыі знаходзіўся Віктар Бабарыка. Мы не маем дакладнай праверанай інфармацыі, дзе цяпер знаходзіцца былы прэтэндэнт на кандыдата на прэзідэнта Віктар Бабарыка, у якім ён стане. Но ёсць толькі ўскосныя сведчанні, меркаванні, якія немагчыма спраўдзіць. Што яго нібыта збілі, што яму нібы зламалі рэбры, што яго нібы адбыўся інсульт. Гэта самае апошняе сведчанне ад палітвязняў Наваполацкай калоніі, якое абнародавала наша Ніва. Нічога немагчыма спраўдзіць. Вы былі ў Наваполацкай калоніі, як былы палітвязень. Як вы мяркуеце, што магло там адбывацца, што адбылося з Віктарам Бабарыкам?
Смотрите, вся проблема в том, что случиться там может вообще на самом деле все что угодно. Потому что в этой колонии избиение – это нормальная практика. Значит, самоубийство, попытки самоубийства – это нормальная практика. Суициды, я не скажу, что это нормальная практика, но случается. И при этом, когда происходят суициды, либо какие-то вещи, связанные со смертью людей – никакие проверки, ничего не выявляют, и виновные все как были, так и остаются в этой колонии, поэтому случиться там может все, что угодно. Вот. И, по моим сведениям, опять же, его там избили, избили сотрудники колонии, и когда вот вы сказали, что у него было сломано ребро и вошло в легкое, мне тоже эту информацию подтвердили. К сожалению, на самом деле достоверную информацию мы можем узнать только от него самого, либо от адвоката.
Это покуль практично немагчыма. Памятаете, коли вы его апошний раз бачили? Какие был его настрой? Какая вытрымка, бо он в умовах изоляции находится весь час, в умовах вельми моцнага тиску, гвалту?
Я его видел достаточно давно, потому что это был, 21-й год, конец 21-го года. Зима. Он был в то время, во-первых, у него не было вот этой работы, на которую потом поставили. Он тогда работал на пекарке, плюс к нему часто приезжал адвокат. Поэтому у него было состояние, такое, я не скажу, что возвышенное, да, но, по крайней мере, не сломленного человека, и который как бы абстрагировался от того, что его окружает, и живет какой-то своей такой более философской жизнью. Уныния никакого не было видно. Мы с ним два раза мы к адвокату вместе ходили, и в столовой, часто и на промзоне, и в столовой пересекались, и один раз за одним столом так получилось, что прямо друг напротив друга ели. Вот, аппетит у него был нормальный абсолютно, но это было давно, повторюсь.
А могли бы вы описать, справа тем, что вот то, что люди в Беларуси, поза Беларуси могли побачить, апошний сдымок, это коли бы вынесенный присуд Виктору Бабарыку. Больше его никто не бачил. Могли бы вы описать, как он выглядает? Вот, ти схуднел он, який колер твару у его? Ти выглядает он, накольки это максимум, больше-меньше здоровым человеком за кратами?
Нет, смотрите, я еще раз повторю, что это было достаточно давно, да? Прошло, наверное, полтора года. Вот. То, что я могу рассказать, это не касается сегодняшней ситуации никоим образом. Вот. На тот момент я же его живьем до этого никогда не видел, и поэтому судить о нем, какие пришли перемены, там произошли, я не могу. Я видел его только на видео, на фотографиях, и, как по мне, в принципе, внешне он не изменился. Но все люди, которые были в СИЗО и приезжают в колонию, они внешне не меняются. Все изменения происходят непосредственно в колонии, потому что там достаточно суровые, скажем так, условия содержания, достаточно суровые условия труда, и человек достаточно быстро устает. Особенно 10-й профучет, у которого промзона каждый день. Поэтому на тот момент он выглядел, ну, как вот я его воспринимал по видео, по фотографиям, он примерно так и выглядел. Он только что в арестантской робе, что было немножко непривычно. И у него была такая выделяющаяся... У нас были одинаковые, в принципе, кепки, потому что нам, я не знаю, видимо, шили в одном ателье, нам с Воли передавали. Они такие повыше, чем у остальных, и поэтому, когда он сам по себе высокий человек, и поэтому, когда он где-то шел, ну, идет вот строй арестантов, и вот он где-то идет, его было и по этой кепке видно, и по затылку выбритому можно было, ну, понять, что это он идет издалека.
От у випадку з Марії Колєснікової, коли у снежні 2022 року вона трапила в реанімацію, потім була терміново прооперована, влади дали батьку побачити дочку, з'явилося навіть її фото з батьком на одним з пропагандистських каналів. Чому гэтага не відбувається у випадку з Віктором Бабариком, як ви меркуєте? Що ховають влади?
Смотрите, с Колесниковой это, ну, скажем так, какие-то причины, ну, либо естественные заболевания, либо какие-то там, ну, то есть это по болезни, поэтому ей и дали возможность встретиться с родными. А с Бабарыкой это, вернее всего, что факт насилия, это избиение, и поэтому, естественно, сейчас к нему никого не пустят, и я не знаю вообще, когда, как это вообще произойдет, когда про него появится хоть какая-то информация. Потому что я уверен, что то, что с ним произошло, он опубличит, он расскажет. Неважно, кто к нему придет, адвокат, либо там родственники, либо, ну, я не знаю, кто. И в любом случае эта информация все равно рано или поздно выйдет, даже пока он находится там, за кратами. Вот. Вот и вся причина, почему к нему не пускают. Потому что там, ну, преступление, уже преступление в преступлении, в квадрате, скажем так.
Ну, то Марії Колєснікової батька у Білорусі, у Віктора Бабарики син за кратами, дочка знаходиться за межой. А чи є близькі люди, сімейники, які мають право потребувати дати інформацію про Бабарику? Що вам відомо про це? Чи є люди, які можуть прийти у колонію це потребувати, бо це можливо тільки близьким своякам?
Все правильно. Значит, к нему на встречу, на свидание, на краткосрочное, на любое, там даже на звонок, даже на письмо могут, ну, скажем так, осуществить это только близкие родственники. То есть это жена, сын, родители. Больше никто. Там двоюродные, троюродные. Это у нас по законодательству нашему белорусскому запрещено. Единственный человек, который к нему мог бы попасть, это адвокат. Но на самом деле там действует... Ну, для этого придумана эта система, для того, чтобы не пускать никого, существует ШИЗО и существует ПКТ. Если человек попадает туда, в штрафной изолятор, либо вот это помещение камерного типа, ему запрещено встреча со всеми, и власти этим очень активно пользуются.
З того, що вам відомо, з того, що ви перенесли, пережили, з того, що розказують були політзняволені, з якими ви контактуєте, такое ваше уражение? Ці у тюремных уладов есть докладная установка загад максимально жорстко обыходится со знаковыми политвязнями, в принципе, с политвязнями. Вот загад на катаванне, на доведение до смерти, я не хочу навод гэта говорить, але скажу. Вот гэта, такі докладны загад, ці гэта свядомы выбор кіраўнікоў от пенитенциарных установок, як вы меркуете?
На самом деле, я думаю, что, конечно же, это идет все сверху, с самого верху. Я думаю, что это непосредственно от Лукашенко идет. Потому что, когда касается таких фигур, как Бабарыка, как Колесникова, как Тихановский и многие другие известные политвязни, там, естественно, что это все под его контролем, и это с ним все обсуждается, и это все идет сверху. Вот. Но ужесточение содержания вообще всех политзаключенных и... Ну, признанных, там, непризнанных, неважно. То есть 10-й профучет – это политзаключенный. Это надо четко понимать. Их гораздо больше, чем официально озвучивают. Вот. По ним есть установка. Я пытался, когда я еще был там за кратами, я пытался узнать хотя бы, какой номер приказа, кто его подписал. Допустим, это касалось перемещения в Столыпине на этапе в наручниках, которые застегиваются, ну, тыльной стороной ладони в обратную сторону. Я пытался у конвоиров узнать, а кто это вообще придумал? Почему вот едут все без наручников, а 10-й профучет в наручниках? И мне сразу сказали, ну, у тебя же 10-й профучет. У вас у всех карточках есть отметки особые, кто по политическим мотивам. И принято, скажем так, решение по вам работать более жестко. Фамилии я не знаю кто, но Виноват во всем, конечно же, Лукашенко.
Скажите, а чего боятся туремники? Ці есть речи, каким чином можно на них уплывать?
Больше всего они боятся публичности. Это их на сегодняшний день, они особо больше ничего не боятся. Они еще боятся, что их пошлют в войну в Украину. Вот этого тоже они сильно боятся. Но и публичности они боятся. То есть, когда появляются в СМИ, там, в интернете их фотографии, фотографии их родственников, фотографии, где они проживают, плюс еще какие-то факты, биографии их жизни, кем они были, какой они путь прошли. И мало того, если появляются люди, которые готовы говорить о них, о тех вещах, которые они совершают, этого они, конечно, боятся. И они при этом все время пугают, все время предупреждают, что не дай Боже, ты там выйдешь, и что-нибудь, хотя бы что-нибудь про меня там скажешь где-нибудь. Будут проблемы у тебя, будут проблемы у твоих родственников. Вот. А так они больше особо не боятся ничего. Начальство их прикрывает, и они чувствуют себя в безопасности.
Як бы вы оценили, як шмат людей, ведая, что отбылося с Виктором Бабарыком, ведая, где он находится, ведая, в каким он стане. Я маю на увазе и туремников, я маю на увазе и медиков, и инших людей. Какая это колькость людей, и на кольки долго эту информацию можно тримать у сокрытия?
Я думаю, что администрация колонии знает все. Я думаю, что УДИН и Витебский, и Главное управление знают все. Ну, как все, я имею в виду, верхушка точно знает. Но в колонии знают все 100%, ну, кроме заключенных. Может, кто-то из заключенных тоже знает. Потому что там происходят такие неформальные общения с зэками. Вот. Хотя эта тема, опять же, я говорю, что когда я пытался узнать какую-то очередную информацию, и у меня есть там, скажем, контакты, которые могут мне что-то сказать. Они сказали, что эта тема полностью сейчас закрыта, и мы тебе ничего сказать не можем, потому что если мы начнем пытаться что-то выведать, то нас сразу вычислят, что с тобой связь. Вот, эта тема закрытая на сегодняшний момент. Вот. Естественно, что это знает об этом верхушка МВД, верхушка КГБ. То есть силовики знают о том, в каком, какое у него состояние и что произошло на самом деле.
И ведают медики Новополоцкого шпиталя, куда поступил Виктор Бабарыка, так?
Конечно. Дело в том, что он находится в помещении камерного типа. Там два раза в день проверка, утром и вечером. И на этой проверке присутствует медперсонал. Они каждый день меняются, то есть они заступают на дежурство, и они меняются. И естественно, они ходят по камерам, естественно, они видят. А у них есть вот эти личные карточки медицинские. Все, они все прекрасно знают.
Я маю на увазе медика у цивильного шпиталя, у який трапил Виктор Бабарыка, и медика у того шпиталя, того реабилитационного центра, где он находится. Мы не ведаем, где он, мы не ведаем, який центр, але тем не меньше, это так само группа людей, якая ведает, что с ним отбывается, так?
Я думаю, что в Новополоцке люди, которые его принимали, вот когда его привезли с колонии, они знают его только медицинское состояние, то есть характер травм там и так далее. Но вряд ли они знают, что произошло непосредственно. Потому что когда привозят... просто я был в этой больнице, и когда меня туда привезли, со мной было 3 контролера, которые контролировали, поэтому их называют контролеры, о чем я буду говорить с медработниками. И я не думаю, что Бабарыка, тем более я не знаю, в каком он был состоянии, я не думаю, что он мог рассказать медикам, что именно с ним случилось. А про характер травм, конечно, они знают.
И медики этого шпиталя были позднее арештованы. Меркуется, что одна из причин – это то, что они володуют информацией про то, в каком стане был Виктор Бабарыка. Но вот то, что теперь обмерковывается у колах былых полезневольных, то, что, максимум, не огучивают с причин безопасности, где теперь может находиться Виктор Бабарыка? Есть у вас меркование?
Я думаю, что, смотря, все зависит от состояния его здоровья. Значит, там два варианта. Либо он находится до сих пор, насколько я знаю, по моим сведениям, его привезли назад в колонию и опять закрыли в ПКТ. Значит, если у него состояние здоровья не очень, потому что там больница на территории самой тюрьмы, в категории больницы ее отнести ни в коем случае нельзя, и все прекрасно знают, что там лечиться бесполезно. Есть еще в Беларуси медицинский центр тюремный. Раньше он был в СИЗО номер 1 Нововодарского, так называемая РБ, больничка. Туда свозили, вот когда у человека какое-то критическое состояние, везли всех туда. Сейчас, но насколько я еще, когда проходил, вернее, когда еще был за кратами, насколько я знаю, строили новую тюрьму под Минском, в Колодищах, и там туда собирались перенести медицинский центр, уже крупный, сделать для всей Беларуси. Я не знаю, просто открыли его или нет, но в любом случае, если его и повезут, то повезут туда.
Добрый Александр, я хотела, ну, вельми важную тему закрануть. Отказаў на гэтае пытанне не мали, вельмі важна разважаць пра гэта. Недавно Вольга Лойка, былая палізняволеная, напісала калёнку на портале «План Б». Я напісала пра тое, што цына выратавання любога палітвязня не можа быць вельмі высокай. Ну, вот нібы вядуцца перамовы паміж роднымі палізняволеных і праўладнымі асобамі, пра магчымасці вызвалення палітвязняў на пэўных умовах, ну, гэта і вялікія грошы ў тым ліку. Ну, таксама гэта і магчымае зняцце некаторых санкцый. Якая ваша пазіцыя? Як былога палітвязня, які все гэта прайшоў, што да ўсіх магчымых спосабаў вызвалення, усіх разам ці аднаго, двух, трох чалавек?
Смотрите, я считаю, что если есть возможность кого-то освобождать, человека надо освобождать. Да? Если есть такая возможность, значит есть. Главное не усугубить ситуацию, главное не дать властям, то есть это должно быть очень четко проверенный, продуманный шаг. И если по гуманитарным соображениям какие-то организации крупные, серьезные, имеющие хоть какое-то влияние на режим лукашенковский, если они попытаются это сделать, ну, это как бы одно. Если родственники политзаключенных, либо политики, которые находятся в изгнании, думают, что они могут как-то решить эту проблему, они очень глубоко заблуждаются. Вот. На мой взгляд, единственный способ освободить политзаключенных – это свергнуть власть, которая на сегодняшний момент преступную власть. Мы имеем право сделать это по законодательству. Вот, у нас в законодательстве это все прописано. Мы имеем право свергнуть преступников, освободить страну и освободить политзаключенных. Но это моя такая позиция.
Как вы маркуете, что реально теперь зарабить для политвязнев? Людям, которые находятся в Беларуси, люди, которые находятся поза Беларусью, ну, тым людзям, якія цяпер слухаюць нашу з вамі размову, што можна зрабіць?
Ну, я уже вот перед этим сказал, что, значит, власть незаконна и надо с ней вопрос решать и закрывать, но это, понятно, перспективы не ближайшего времени. Что мы можем делать сейчас? В принципе, у нас не так уж и много вариантов, да, вот обычных людей, которые могут как-то повлиять на ситуацию. Вот. Но мы можем на сегодняшний момент, вот прямо сейчас, помогать родственникам политзаключенных. Это крайне важно. Это, ну, просто необходимо, чтобы человек, который находится там за кратами, за колючей проволокой, чтобы он знал, что его родные и близкие не брошены, что про них помнят. И тогда у него и моральное состояние будет, ну, намного более спокойно будет себя чувствовать человек, и физическое состояние. Дальше мы можем проводить какие-то акции. И я считаю, что нам очень сильно не хватает крупных масштабных акций, которые должны проводиться где-то возле стен Европарламента, возле стен там, того же Красного Креста. Вот я недавно прочитал, чем занимается Белорусский Красный Крест. И я, честно говоря, не понимаю, почему у него осталось это название, почему организация международная у него просто не заберет это название. Вот. То есть мы должны активизировать свое направление в этом. Это мы можем делать.
Расскажите про организацию, якая теперь, я так разумею, в процессе створения находится. Вы один из организаторов былых политзняволенных. Якая мета, як шмат людей уваходить, какие, я так разумею, что то, про что вы говорите, это как раз и накерунок деятельности.
Смотрите, я как бы, ну, это так не совсем правильно, что я один из организаторов. То есть этим занимаются, да, это занимаются с нашей суполки люди, которые сейчас регистрируют там юрлицо, ну, короче, занимаются такими бумажными документами. Я в этой организации буду, ну, обычным активистом, который будет как-то что-то помогать и так далее. Вот. Мне важно вот в данной ситуации, знаете, чтобы люди, вот бывшие политзаключенные, они брали на себя какую-то ответственность, они начинали заниматься какими-то важными делами сами, чтобы у них не было какого-то там лидера, там, либо там, ну, известной публичной персоны. Они сами должны становиться известными, сами должны становиться публичными, вот, выходить и на медийные какие-то уровни. Вот. Я там обычный активист. Было принято решение, проголосовали, обсудили все проблемы, все вопросы, которые сейчас существуют. Плюс у многих есть понимание, как это, что решать. Поэтому было решено создать такую организацию. И ребята этим занимаются.
Як шмат людей в этой организации, коли можно сказать? Какие знаковые, особо больше-меньше ведомые полезневоленные там есть? Былые полезневоленные?
Вы знаете, фамилии я не буду озвучивать. Многие люди, я знаю, что не хотели бы, чтобы их фамилии звучали на сегодняшний момент. Но есть и известные люди. Да? Значит, я имею в виду вот в этой нашей суполке политзаключенных. На сегодняшний момент где-то около 80 человек. Это вот это все бывшие политзаключенные, все. Значит, то есть у всех был опыт, вот такой вот был опыт. То есть нахождение там в застенках.
Господар Александр, дякую велике, что вы знайшли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую велике.
И вам спасибо.
Это был былый политвязень, блогер Александр Кабанов. С вами была я, Ганна Соуся. Дякую, что пришли до нас в эфир. Заставайтесь со «Свободой» и у безпецы.
Подкасты «Радио Свобода».
Парламентская ассамблея Рады Европы подтримала резолюцию об ликвидации юридичных перешкодов для белорусов, которые опинулись за мяжой. Мы расскажем, чему это важно. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Это подзея комментар на канале «Свобода Премиум». А мой сегодняшний гость – дарация Светлана Тихановская и Франек Пешорка. Добрый день, Франек.
Добрый день.
Франек, поводле оценок паре, от 200 тысяч белорусов до полмиллиона опынулись после 2020 года за мяжой, и эта резолюция, эти рекомендации были приняты, как полегшить их на житё. Какие конкретно эти рекомендации? Расскажите нам больше, бо вы были там, так, подчас голосования.
Ідзе гаворка пра спрашчэнне візавага рэжыму, каб людзі ў Беларусі маглі хутчэй атрымліваць візы, менш плацілі грошай. Таксама гэта спрашчэнне атрымання гуманітарных відаў на жыхарства, а таксама гуманітарных візаў для тых, хто выехаў. Гэта праграмы ментальнага здароўя для былых палітвязняў, рэпрэсаваных, іх сямей, каб маглі атрымаць псіхалагічную дапамогу і рэабілітацыю. Таксама гаворка ідзе пра працу з Інтэрполам, арганізацыямі, якія займаюцца міжнародным вышукам, каб беларусаў не выдавалі. Нам ужо ўдалося перадухіліць некалькі кейсаў, калі Інтэрпол затрымаў і потым чалавека вызвалі, апошні это быў у Італіі, але трэба, каб такая практыка спынілася, каб проста не рэагавалі на лукашэнкаўскія запыты. Адкрыццё банкаўскіх рахункаў. Ведаем, што беларусы па ўсёй Еўропе не толькі не могуць адкрыць рахунак ці для фізічнай асобы, ці для кампаніі, дзе беларус заснавальнік, доступ да рынку працы, да аховы здароўя і адкрыццё беларускіх школак, клясаў, у тых краінах, дзе перажывае вялікая колькасць беларусаў мігрантаў. Гэтая дэкларацыя, рэзалюцыя, яна найперш тычыцца беларусаў, якія ўжо выехалі з краіны. Але таксама яна ўскосна дапаможа і падтрымлівае беларусаў унутры краіны. Гэта, безумоўна, адзін з самых канкрэтных дакументаў, якія калі-небудзь прымаліся еўрапейскімі арганізацыямі ў дачыненні да Беларусі. Зараз наша задача зрабіць гэта мяккі закон, цвёрдым законам. Мяккі закон, ён мае рэкамендацыі на ўзроўні парэ. А зараз мы яго павінны занесці ў кожны парламент, у кожны ўрад краінаў Рады Еўропы, і каб яго ператварылі ў практычныя крокі. Гэта можа быць нейкія падзаконныя акты, дзяржаўныя пастановы, парламенцкія рашэнні, каб спрасціць жыццё беларусам.
І як вы самі ацэньваеце, наколькі гэта можна эфектыўна ажыццявіць? Хто тут вам дапаможа, якія краіны, магчыма, першымі гэта прымусяць?
Ну, мы ў першую ж гадзіну, калі закон быў прыняты, рашэнне было прынятае ў парэ, разаслалі гэта парламентам краінаў еўрапейскага звязу, а таксама тых, з якім у нас наладжаныя дыпламатычныя сувязі. Сустрэліся з спецпрадстаўніцай па міграцыі Генсека Рады Еўропы, яна перадасць да міжнароднай арганізацыі. У міжнародную арганізацыю па міграцыі перадалі, якая выпрацоўвае інструкцыі, як дзейнічаць, напрыклад, з беларусамі, якія пераехалі ў краіны Еўропы і не маюць, напрыклад, мясцовых дакументаў яшчэ. І будзем рабіць цягам восені слуханні ў розных парламентах, перададзім у групы сябраў Беларусі, яны зараз ёсць у 18 краінах, каб яны прапушылі гэтую тэму на сваім узроўні. І гэта дакумент, з якім можна адкрываць кабінеты і казаць, што вось тут парэ прыняло рашэнне, зараз вы можаце зрабіць раз, два, тры, чатыры, пяць. Там не толькі пра візавыя пытанні, там, напрыклад, ёсць згаданыя там дапамога беларускім адвакатам, якія цярпяць рэпрэсію, дапамога беларускаму бізнесу, каб яны маглі мець доступ да крэдытавання і фінансавай дапамогі ў еўрапейскіх краінах. Таму мы частку працы будзем рабіць як кабінет і офіс, а частку працы перададзім профільным грамадскім арганізацыям.
А ці быў хтось, хто галасаваў супраць, або прынамсі падчас дыскусіі выказваўся супраць такога такіх рэзалюцый?
Галасавалі амаль усе, ніводнага галаса не было, голасу не было супраць, тры чалавекі ўстрымаліся. Мы маем нейкія падазрэнні, думкі, хто мог ўстрымацца, але можна сказаць, што нам прынятая фактычна аднагалосна гэтая рэзалюцыя. Было шмат правак падчас абмеркавання і падчас дэбатаў непасрэдна на сесіі парэ, але яны тычыліся збольшага Украіны і былі прапанаваны украінскім бокам. Напрыклад, Украіне рекомендує ПАРЕ узгадняць з об'єднаним переходним комітетом розблокіровку банківських рахунків. Бо многим компаніям зблокували рахунки з початком війни, і кабінет буде мати можливість верифікувати, що це не прихильники режиму, і вони можуть отримати доступ до своїх сродків. Так само про складання іменів списів тих, хто дотичні до воєнних злочинств, так само додавили правку. Правку про супрацу з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Світлани Тихановської. Так само додавили під час дискусії, що ПАРЕ повинно узгоняти наступні кроки з ними. Фактично, гэтая резолюція не легітимізує великої ступені демократичної сили і дає указання Раді Європи далі працювати, поглибляти цю супрацю з Тихановської її командою.
Там ёсць такі цікавы момант, аўтар дакладу лічыць, што трэба дапамагаць беларусам у ўсіх гэтых краінах, дзе яны апынуцца, умацоўваючы пры гэтым нацыянальную ідэнтычнасць захоўваючы. Што гэта значыць?
Гэта тэма абмяркоўваецца ўжо год у Радзе Еўропы, таксама ў ОБСЕ, што расійская акупацыя Беларусі гэта не толькі пра танкі, гэта не толькі пра ядзерную зброю, гэта не толькі пра вайну супраць Украіны, гэта пра знішчэнне ўсяго беларускага. Беларускай школы, беларускай мовы, культуры, ідэнтычнасці, русіфікацыя. Тое, што заходнікі не бачаць альбо не надаюць гэтаму належную ўвагу. Ну, тому що, ну, що таке? Це там знищують білоруську мову, це ж не танки. Так, це не танки, так, це не смерть, але це знищення того, що робить нас білорусами. У ПАРЕ гэтая тэма прагучала досыць ясна, што трэба падтрымліваць ініцыятывы культурныя, моўныя, школкі і клясы адкрываць на беларускай мове. Я думаю, што нам гэта таксама адкрые межы. І Аліня Коўшык, прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні і Радзе культуры, і ўсім іншым арганізацыям, гэта дасць доступ да нейкае фінансавання, а таксама для магчымасці праводзіць свае праекты кампаніі ў шэрагу краінаў. Каб падкрэсліць падтрымку беларускай культуры, у ПАРЕ адбыўся выступ вольнага хору. Справа беспрэцэдэнтная, музыкі ніколі не выступаюць на такіх сесіях, а тут яны адкрылі сесію дэбатаў менавіта выступам вольнага хору. Я бачу, як палітыкі плакалі падчас выканання пагоні «Жыве Беларусь» у сесіі у залі ПАРЕ.
Давайте мы зараз пакажам гэты эпізод невялікі і вернемся.
«Жыве Беларусь! Живе Беларусь, Беларусь живе, я нам живе, вот он ко мне сгорел. Могу нам не думать, тоже не тебе, и вся луна белая, червона-белый. Луна и вся, и Беларусь живе, и вся луна белая, червона-белый. Луна и вся, и Беларусь живе.
І яшчэ пытанне, зноў жа, аўтара дакладу, дарэчы, гэта люксембургскі дэпутат, я пазней спытаюся яшчэ пра яго ў вас, ён там звяртаў увагу на галоўныя праблемы, звязаныя з легалізацыяй, з паспартамі, і ў сувязі з гэтым у мяне пытанне, на вашу думку, ці вось гэта рэзалюцыя нікім чынам можа паспрыяць гэтай ідэі некага незалежнага беларускага пашпарту, пашпарт новай Беларусі, так яго называюць, офіс Светланы Тихановскай, лабіруе, мы ведаем прыняцце такога дакументу.
Ми вже зробили велику працю по тим, коли ти пашпорт з'явився, розпрацьований дизайн, зовнішній вигляд, узгоджені елементи безпеки, гатає документи, коли він відповідав міжнародним стандартам. Тобто, коли чоловік отримає гатую пашпортну книжку, вона відповідала усім потребуванням і європейського зв'язу, і європейської економічної простори, і дозволяла чоловіку ідентифікувати свою особу, так само подорожничати. Якщо займе певний час, щоб виробити пробники цих пашпортів, потім отримати підтвердження, що цей документ буде признаватися урадами, і на двобоковій основі будемо домовлятися з різними країнами, щоб вони у той чи іншій ступені ці пашпорти легалізували. Процес запущений, це буде зроблено, нема того, щоб нас могло стримати. Єдине, що цей пашпорт одразу не буде повсюди у всьому світі мати силу повноцінного пашпорту. Це займе певний час такої активної адвокаційної праці, але резолюція ПАРЄ дасть йому легітимність. І у резолюції вельми виразно окреслено, щоб країни Ради Європи підтримували цю ініціативу.
Розкажіть, будь ласка, про люксембурзького депутата, який ініціював цей документ. У нас вчора було з ним інтерв'ю. Як так вже сталося, що депутат от такої країни невелика і, здавалося, вельми далеко від Білорусі, став фактично таким головним лобістом Білорусі зараз за межою, і не тільки за межою?
Ну, він не один, таких лобістів шмат. Але за ці три роки праці, після 2020 року, особисто я переконався, що найважливіше – це не кількість контактів, а це якість. Вельми важливо, щоб люди особисто горели, щоб їм особисто боліло за Білорусь. Так, президенти, прем'єри, вони можуть там потискати руку, виказувати солідарність, писати твіти, але тільки ті, хто займається кожен день цією справою, хто переживає за лос політв'язнів, вони починають просовувати резолюції, слухання, івенти. І ось Поль Галь, він один з таких людей. Йому, він приїхав в Варшаву і Вільню, він зустрівся з сотнями білорусів у вигнанні, з былими політв'язнями. Він прочув, прослухав увесь цей боль, які білоруси мають, несуть з собою після 2020 року. І зараз він ініціював створення групи сябров Білорусі у Люксембурзькому парламенті. Вельми активно підтримує нас спікер Люксембурзького парламенту, міністр заміжних справ і прем'єр Люксембургу. Здається, країна невелика, здається, далека, здається, союзів з Білорусі мало, але у нас одразу стільки там сябров і союзників. Окремя цієї резолюції, позавчора Люксембурзький парламент прийняв резолюцію свою власну у підтримку Білорусі, закликом визволити політв'язню, підтримати Пола Каліновського, притягнути до відповідальності за злочинство супроти білорусів і катування білорусів. І я думаю, що ця резолюція там відкриє нам... Ми пропонуємо такі резолюції прийняти в інших парламентах Західної Європи.
Але що станеться, коли це все-таки станеться тільки резолюція? Чи можливо взагалі таке, що, наприклад, у Ради і парламенту її проігноруються?
Ви ведете, будувати політику – це як будувати дом. Резолюція, рішення парламенту – це як подмурок. Подмурок для побудови політики. Це може бути у форматі ніяких декларацій у парламентарів. Це може бути резолюція, це можуть бути слухання. Після цього на основі рішення парламенту у Ради міністри, прем'єри, вони вже видають закони. І вони вже проводять ніякі конкретні там дії, там кампанії, проєкти. Тому резолюція – перший крок, а потім ми вже будуємо стіни цього дому, дах, і тоді вже ця політика можна лічити сформованою. Покуль ще в багатьох країнах ми на узровні подмурку, а у некоторих країнах ми вже побудували стіни. І політика досить устойлива і тривала, особливо наших сусідів у Польщі і Літві.
Ранок, я останнє питання. Ви самі обвергали плітку про те, що нібито обмірковується або має обмірковуватися зняття санкцій з режиму Лукашенки. Тим не менш, пропагандисти і самі чиновники весь час спробують накинути такий наратив, що Захід уже менш зацікавлений в підтримці демократичних сил, Світлана Тихановська, що він стомлений, що шукає, можливо, ніякі шляхи наладити ніякий діалог. І ви самі відчуваєте, що становиться, скажімо так, складаній лобірувати інтереси білорусів зараз на міжнародній арені?
Складана, становиться складаніше, тому що уваги до Білорусі стали нашмат менш. Україна, війна Росії, вона займає всю інформаційну простору. 95% часу заміжних політиків, міністерств, це розмови про Україну, як допомогти, як поставити зброю. І Світлана Тихановська повсюди підтримує це. Каже, більш підтримки Україні, це так само допомагає Білорусі. Але, коли ви хочете підтримати Україну інакше, ви можете підтримувати Білорусь, тому що чим слабіший режим Лукашенки, чим міцніший демократичний рух у Білорусі, тим більше шансів і тим хоча й перемога України прийде. Наша задача скрозь вось гэты інфармацыйны дыскурс прабівацца, тлумачыць сувязь паміж Беларусію і Украінай, паказваць, якім чынам это ўзаемазвязана. Часам нават мапу можна прывесці, паказаць, якая вялікая мяжа паміж Беларусію і Украінай. Мы з вамі то гэта ведаем. Але ў свядомасці заходніх палітыкаў гэта дзве асобныя гісторыі. Беларусь, такая выспачка, дзе была рэвалюцыя ў 20-м годзе, і жанчыны выходзілі з кветкамі, і брутальная вайна ва Украіне. І мы спрабуем гэтую карціну, гэтыя дзве падзеі звязаць у галовах заходніх палітыкаў. Але для гэтага трэба нон-стоп выходзіць у медыі, нон-стоп праводзіць сустрэчы, паказваць узаемазалежнасць гэтых падзеяў. Зараз стала нашмат лепш, чым было год таму назад, але працы яшчэ вельмі шмат.
Дякую, Вілікі Франак. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем буде радця Світлана Тихановська, Франак Пячорка. Опрацю для вас працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви гляділи подію коментар на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Чаму Беларусь апынулася ў ліку чатырох краін, якія першымі ў свеце перайшлі на грыгарыянскі календар? Чаму многія даты беларускай гісторыі памылковыя? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, прафесарам Святланай Куль-Сальверставай, аўтарам кнігі «Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці». Добры дзень, Святлана.
Добры дзень. Добры дзень.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі календар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць, на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікая Брытанія, Швецыя і нават Нямецчына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі 4 краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, умова, околичности, которые это выкликали. Но первое, что треба сказать, як вогуле он вводился, вводился он папской буллой. Так? И те краины, которые были католицкими, так, глубоко католицкими, и Гишпания, например, так, и они безоговорочно одразу приняли эту буллу, одразу приняли этот календарь, бо календарь в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, григорианский календарь. Такого распоряжения, указа, решения Сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть и давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжени Сейму, который был в тот час в Варшаве. То есть не было постановы Сейму, просто документы одразу перешли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все ж таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий, ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси в той час, то есть 16-е стагодие у нас все же таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактования религийных канонов, скажем так. Слушно вы сказали, что мы первые приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вось. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому, что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календарь, скажем, центральных органов канцелярии, в том числе канцелярии ВКЛ, одразу начались пытания на местах, пытания, прежде всего, у верников. Но это долгая история, я не буду ее рассказывать всю. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяком выпадку, на протягу еще двух годов, а трохи и больше, вот, и шло вот это уладкование правовое, бо православные все-таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго шла эта дискуссия, так само там и листование было, и пытание, и переходить, и не переходить. Але так те иначе, Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно два календары долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календаром православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я как раз хотел у вас пытаться все ж, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, сапраўды, православная после униатская церква застались на старым календаре. Вы теперь пишете книжку про то, как час працавал у звычайным жыцці, как люди его воспринимали, как он уплывал на звычайное жыццё людей. Так цікаво, ці были некие проблемы у державы в связи с тем, что православные после униаты застались на старым календаре?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Ведаете, это с нашего пункта погляду зараз, коли мы глядим. Это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другий календарь. А ну, давайте я и такий приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба, как бы, задумываться. Так? То же самое, фактично, и тогда у людей было. Не было такой большой проблемы, как бы перелечить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие пытания возникали. Особливо много пытаний возникают доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо вызначиться все ж таки, по яким календары человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что идет говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат, потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календару. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали, дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеете, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дзён, 12 дзён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого, так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календарю православным и у католицким, так? Несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так? И треба было ведать вот этот аннинский кермаш, и он по якой дате? До якой святой, так? До якой Ганны, в який день. Ни для католиков, ни для православных не было проблемы вызначиться, скажем, ну, с этой датой. То есть тут больше навод проблемы наши, а чем проблемы их, тогочасного светоуспрымання. Я чому і взялася писати эту книгу, ну, довго это крыху тягнется, тут много іншої роботи, но я її все ж таки закончу, тому що хотілося показати ментальність, хотілося показати ось просто погруження у той, у тую атмосферу, так, у їх побут. Тих людей, як этот час там функціонував, як эти одинки, як они в этом разбиралися во всем, в этой блытанине. Розные календары, розные эры, так, святы, плюс еще иудейский календарь сюда додается. То есть, ну вот хотелось это все показать.
Ну, глядите, Светлана, у своей попередней книзе вы пишете, угу, что при публикации белорусских летописов и хроник в рамках шматтомного московского выдания полного сбору русских летописов и после при белорусском перевыдании этих летописов и хроник не была допильнованная система перевода от эры от створения свету до эры от нараджения Христового. И вот тогда повстает питание, какие важные даты истории Беларуси могут быть перегледжены на год-два у сувязи с этой помылкой?
Ну, там, ведаете, эта помылка фактично редактору, так? Помылка, не столько помылка доследчиков, которые занимались вот этими летописами, кольки помылка самих редакторов, потому что, когда полный сбор русских летописов начал выдаваться, приняли редакционную ноту, так, норму об том, что все даты переводятся. А там есть разница помеж эры от створения свету, я про это вот недавно сгадывала, эры от створения свету и эры от родства Христова. Есть разница 5509-5508 в зависимости от початку года. То есть от стиля, который використовувався, не завжди студійський був, так, в летописах. Там є і соковіцький, є, то есть починався от соковіку, от мог починатися в вересні. І при переводі дат, от цієї розниці поміж двома ерами, треба було улічувати стиль, треба було улічувати початок года. Там розниця в місяцях, але вельми часто, що дата ця зміняється, коли ти, сама лічба зміняється, коли переводиш на еру от родства Христова. І ось коли вони видавали, скажем так, ці этой летописи. Яны вось гэтую розницу стылёвую, то есть початок года, яны не улічылі. Они не разлічывалі, так? То есть поставили, отнимаем 5508 и всё. А что может быть еще месяцы, ну, это уже такая сугубо хронологичная, той, кто историей займался, то разумею, про что я говорю. И как бы в летописах вот это пошло. Там дата, даты могут отрозниваться на год, максимум два от соправдной даты, так? Потому что при перелику неслушно это было сделано. Коли передруковывали, коли робили уже белорусское выдание, а это Микола Улащик робил, и он вельми добрый нас доследчик, глубокий, разумный, как бы я его поважаю, и працы его, конечно, узорные. Но он не мог ничего сделать, потому что есть редакционная постанова, есть правила друку, и он мусил их притримливаться. Хотя он в вводинах до белорусского выдания позначил это, что вот таким чином переводятся даты, и как бы это норма редакційна. Як би себе забезпечив, як справді дослідчик, як би дав можливість історикам розуміти, як би, ну, що гетеї дати мусять перепровіратися. І, скажімо так, ну, некілька датів я таких, ну, незначних для історії, але знайшла, де там не слушно, так, там треба було тіроскосую лінію писати, так, дві дати. Ось, при переводі, бо там місяць не указаний. Ну, скажімо, есть даты, которые треба поправлять в связи с этим. Так, я приводила приклад первая сгадка городов, например, белорусских. Треба это все перегледживать. Бо, звичайно, первую сгадку берут именно с летописов многих городов старожитных наших. И эту дату берут просто с полного сбора, вот это собрание русских летописей, так он называется. А там эта дата может быть помылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какой-нибудь город?
Ну, скажем, Ну, тут трохи другая гісторія. Там самої дати не було, була згадка індикта, це друга форма літозлічення, міра літозлічення. Так? Приводила цей приклад зі скиділем. То, що я сама займалася чим. Ось, треба було встановлювати дату, і вийшло, що город на 50 років старше, чим офіційно признано на сьогоднішній день. Тобто цю дату я удокладнила і якби з допомогою криниць так подмацавала своє міркування. Ось это тепер уже это докладно можна сказати, що на 50 років старше. Ось цю дату я якби удокладнила.
Здається, і про городню ви пишете, що там на один год розниця.
Ну, это старий приклад, так это уже якби не моє відкриття, це в свій час ще Гостєв робив, так, довів це і показав, що справді на все ж таки не 1128, а 1127 год дата першої згадки Гродна, тому що неслушно переведена дата з одної ери на другу менавіта. Но поэтому зараз така блитаніна, там і на кшталт помніка ставили з цієї старої дати, так, не удокладненої, ті в подорожниках, ті в енциклопедіях пишуть неудокладненну дату. І тепер, якби стало, коли стало питання, коли святкувати, от в цьому році, коли святкувати черговий юбілей Гродна, то ми вирішили цілий год святкувати, знайшли вийсті, то є з 7 по 8.
Вот якраз про Новий год у мене питання. Ви кажете, цілий год святкувати. А Новий год, коли білоруси почали святкувати Новий год? І коли це у інших країнах наших регіонів?
Мені завжди смішно, коли перед Новим годом у нас починають наші популярні СМІ писати «Петр Первий ввел», да, так, історія. Так це смішно виглядає нам в білоруському контексті. Який Петр Первий до нас? Так, вони там давно, ми на 300 годов, на 400 годов раней прийняли цю еру, стиль студінський, початок года студінський. У нас, ведаєте, в Білорусі, в білоруських землях, у першиню студінський стиль почав уживатися ще у кінці 14-го століття, тобто 1300, от коли він зустрікається, так? Прийшла там, причому вельми цікаво, там був ще Снежинський стиль. Вот студенский есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25-го снежня, так, от Роства Христова. Во всяком выпадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так инакш коммуниковали с орденом, не только воевали, и Гандаль был, так, и умовы там об подтримцев взаимные, такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года 25-е снежня. А одночасово с этим стилем был принятый у большого ужиток, лепей сказать, не был принят, у большого ужиток студенский стиль. То есть с 1 студеня. Это конец 14-го столетия. А вот уже в 15-м стагодзе ён паўсеместна ўжываўся. Это звычайны стыль, наадварот, адходзіць Вераснеўскі, адходзіць Сахавіцкага, увогуле амаль не было Вераснеўскі, каторы да гэтага был адходзіць. То есть мы фактычна з канца 14-го стагоддзя святкуем Новы год з 1 студзеня, і это наш звычай, это наша традыцыя, якбы яна даўно ўжо ўвайшла ў Беларусі.
Ну, ось я ўжо казаў, што цяпер вы працуеце над другой кнігай, прысвечанай час, у тым ліку таму, якую ролю час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расійскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расійскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары М і З азначаюць узрост скарыны, якому адпаведна ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе ў Падуе скарына абараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы скарыну, тройчы назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажам так, 42 гады – гэта ўжо хутчэй стары век на той час. Уже пожилый человек на той час. Это фактично, но нават до 19-го стагоддзя уже 42 лечился нават не сталым, так, а уже ближе до пожилого человека. Так. Скажу так, это треба ведать документы, треба ведать эпоху, почитать, как это все выглядит. Я не ведаю, это коллега читал эти документы, те вникал в мемуары, вспомины и так далее. Але нават, калі взять фискальные документы, пописы, например, так, там, где велася статистика. Человек становился дорослым, так, сталым.
Полнолетним.
То есть полнолетним. 15-16 годов. В 16 годов можно было брать шлюб. То есть это уже не юнак. Он молодый человек, так, але, но уже который мае магчимость удельничать и финансово, и податкоплательщик ён, и в войско может идти. То есть 15-16 годов. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўжо гэтыя людзі ўносіліся не як дзеці, а ўносіліся як людзі, которые маюць правы юрыдычныя, скажам так. Это с одного боку. То есть 15-16 годов – это нормальный взрост уже для самодейного человека на той час. Навод на 16-е стагодие. Так? Я уже... Позднее, конечно, это крышечку откатывается, как бы взрост люди. Але все равно 16-20 годов – это праводейный и самостойный человек. Поэтому назвать юнаком 42 годы, но это смешно. Это с одного боку. С другого боку, коли поглядеть на вот это знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько этот человек погружены в палеографічныя асаблівасці дакументах ад таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно напісана з ужываннем прыёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, які ёсць на гэтым партрэце, тыя самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, цітлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в гэтым моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цітлу. То есть, ну, в кириллице литеры лишь бы позначаются литерами кириллическими. Ас – это один, веди – это два и так далее. Но как отрознить этот знак, так, эту графему, отрознить ее от литеры, а что это лишь бы, над ним ставилась титла, значок на сверху. И скорее на эти значки, эти титлы уживая в тексте. Тому вот в этом моменте сполучение этих двух знаков – это не личба абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать как две литеры, а не как личбу 47. Но это я не ведаю. Мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельзя чекать было от Карыны такой яхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля вязью, да, и не позначил титул, что это личбы. Это з яго дакладнасцю і з яго як бы павагай да кирилицы, як да алфавіта, ну, такое зрабіць, это, мне выдаецца, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того ж говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сарматских портретах позднейших, так, эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додатково, коли датована книга? Дата выдания уже есть.
Дякую, Светлана, за гуторку.
Ну, дякую вам за цікавность до исторической хронологии.
На сувязі была доктор гістарычных навук прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісывайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.